Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня Марина Труш, режиссер, сценарист, продюсер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Начнем с радостного сообщения. Фильм «Наши сегодняшние гости» под названием «Обитель милосердия», посвященный Оптиной пустыне, открыт для всех, для просмотра, для поиска на YouTube-канале «Радио Вера». Очень просто найти YouTube-канал «Радио Вера». Нужно в YouTube, соответственно, набрать «Радио Вера», вот, и увидеть наш прекрасный светло-голубой небесного цвета логотип. И это будет то место, где фильм про Оптину пустынь под названием «Обитель милосердия» можно посмотреть. И сегодня у нас в гостях, как я сказал, автор этого фильма, поэтому и о фильме, и о герое этого фильма, об одном из самых важнейших русских монастырей. И в прошлом, и сегодня мы вот в нашем сегодняшнем разговоре поговорим.
Марина, ваш фильм строится по очень интересному принципу. Вы рассказываете истории трех личностей, очень значимых для всех нас: Гоголь, Толстой и Достоевский. Ну так, вы не мелочились абсолютно, вы выбрали самую сердцевину. И, собственно, повествование о том, какую роль Оптина пустынь сыграла в их жизни. А роль эта, ну, в жизни, во всяком случае, Фёдора Михайловича Достоевского абсолютно выдающаяся, благодаря Оптиной пустыне и именно старцу Амвросию, Фёдор Михайлович преодолел тяжелейший кризис, смерть своего сына, любимого Алёши, и старец Амвросий дал ему какой-то очень мощный импульс, благодаря которому и появился на свет роман «Братья Карамазовы» в том виде, в котором мы его сейчас знаем, любим и перечитываем. Не только мы, вообще все, ну, по всему миру, да, наверное, одно из самых таких читаемых, самых известных произведений. Вы могли бы поделиться, в нескольких словах рассказать, каким образом вы для себя формулировали, как принято говорить, художественную задачу, когда брались за эту работу? Может быть, ваше собственное знакомство с Оптиной пустынью тоже повлияло на ваш замысел, так или иначе?
Да, знаете, сейчас вот расскажу эту историю, она на самом деле очень интересная для нас. Дело в том, что началось все с нашего знакомства с совершенно замечательным человеком, русским писателем Дмитрием Анатольевичем Жуковым. Мы перед тем, как делать вот фильм об Оптиной, мы делали фильм, который называется «Окно в другой мир. Писатель Дмитрий Жуков». Это совершенно замечательный, уникальный человек. Кстати говоря, все наши фильмы в открытом доступе находятся на Ютубе, и вот этот фильм тоже можно посмотреть. Вот Дмитрий Анатольевич, кроме того, что он писал совершенно замечательное произведение, например, «Аввакум», его знаменитый «Огнепальный», можно почитать. Так вот, он был одним из создателей общества, которое называется ВАОПИК, то есть Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Он стоял просто вот в числе одних из инициаторов и создателей этого общества. И когда мы делали о нем фильм, свое участие, он нам рассказывал об этой истории, о создании ВАОПИК, и начал рассказывать об Оптиной пустыне. Он говорит, когда мы попали в Оптину, вот в эти вот, конец там 60-х был, мы застали эту обитель практически в руинах. То есть это была ситуация, когда вот нужно было вот сейчас, здесь и сейчас ее спасти. И он лично приложил огромные усилия к тому, чтобы она была спасена. К тому же он писал много статей и организовал как бы своих друзей-писателей тоже для этого. И вот благодаря тому, что они привлекли внимание к этому, общественность и государственные какие-то, я так понимаю, власти на это обратили внимание, и началось постепенное восстановление Оптиной пустыни еще до 90-х годов, когда она была передана церкви. И вот наши многочисленные разговоры во время съемок, и потом мы дружили с Дмитрием Анатольевичем, и он нам начал рассказывать вот историю Оптины, что она значит для русского человека, для православного человека. И он нам, в принципе, вот меня, например, как автора, навел на вот эту идею заинтересоваться вот этими историями. Он мне просто перечислил. Вы говорите, знаете, что Оптина связана с Толстым, Достоевским, Гоголем. Ну, эти имена нам всем известны. Это гений русской словесности. И как же интересно было, а каким образом это все связано. Вот, я начала читать, интересоваться. И поняла, что у каждого из этих писателей действительно был совершенно потрясающий опыт встречи с Оптиной. Про Достоевского вы сказали, это просто это, на эти встречи на страницах романа потом братья Карамазовы просто воспроизведены. Вот. И очень мне показалось это вот интересно как бы об этом рассказать и показать, насколько для наших великих литераторов была важна вера, была важна основа духовная, и где они ее искали, вот в том числе в Оптиной. Вот. И после этого, когда вот тут мы уже сделали фильм с Дмитрием Анатольевичем, мы поехали в Оптину просто посмотреть сами для себя. И были потрясены этим местом, этой благодатью, которая там разлита вокруг, этим светом, этой чистотой. Вот. И потом уже пошла история создания фильма, уже обратились к настоятелю с просьбой, вот обрисовали идею, что мы хотели бы рассказать. Нас замечательно там приняли, и мы начали делать фильм. Мы, нам надо сказать, открыли все двери в Оптиной. Мы были вот и во всех монастырях снимали, во всех храмах, в скиту, в самой келье Амвросия. То есть и часть, когда мы уже начали, вот, ну, приступили к работе, мы поняли, что помимо вот нашей линии вот такой писательской, творческой, да, как, которая, в общем, как бы прежде всего, надо сказать, заинтересовала, когда познакомились с судьбой, историей жизни Амвросия, это совершенно тоже уникальная личность, человек, и захотелось вот сделать еще как бы новеллу, именно посвященную конкретно ему. И если наши слушатели смогут посмотреть фильм, он, повторяемся, в открытом доступе, его можно посмотреть, то как раз вот про Амвросия мы постарались сделать и найти все, что возможно, иконографический материал, фото, все нам было предоставлено, мы в архивах искали. То есть вот все, что возможно, мы постарались показать, что это за человек, как он пришел в монастырь, как он стал вот старцем.
А что лично для вас стало самым большим открытием, потрясением в том, что касается Оптиной пустыни, во время работы над фильмом? Вы же наверняка с каким-то материалом знакомились, который, ну, западает в сердце. Что в сердце запало?
Вы знаете, вот даже не могу... Всё. То есть вот сейчас воспоминания, вот мы с вами говорим, а у меня такое вот благодатное вот это вот ощущение, воспоминание, вот эта золотая осень, когда мы впервые там побывали, вот этот покой, вот это ощущение такого счастья, когда Бог рядом, когда люди добрые, светлые рядом находятся, когда вера живет, когда сохраняется память, она сохранена. Меня, например, ну вот чисто даже вот визуально поразило, когда мы смотрели фотографии, там вот в фильме можно это увидеть, вот эта разруха, вот эти практически все храмы такие разрушены, и когда мы попали, мы, честно говоря, ну не ожидали увидеть настолько вот в таком уже каком-то сияющем состоянии монастырь. И надо сказать, мы его именно увидели в таком вот уже совершенно восстановленном, и где не было даже намека на вот эти годы разрушения. И это на самом деле впечатляет, потому что, в общем, все в руках Божьих, но все в руках человеческих. То есть человек может как разрушить, к сожалению, мы знаем, что человек может рушить все до основания, но он также может и восстановить. И вот это ощущение, что все можно восстановить, если захотеть, было бы желание, было бы чья-то инициатива, посыл, и Божья воля, конечно же. Вот, вот здесь вот это вот мне, пожалуй, вот это впечатлило больше всего, вот в первом приближении.
В какое время вы там были, получается? Какой это год примерно?
Ну, это 2008 год.
То есть, 2008. Вот... Ну, то есть к тому моменту действительно Оптина пустынь уже была целиком и полностью, как один из главных наших монастырей, восстановлена, конечно. Да, слава
да,
Богу.
Да, мы видели, извините, хронику, много смотрели, как она восстанавливалась. Сначала силами вот просто вот людей, энтузиастов, которые приезжали там на лето потихоньку-потихоньку, это вот еще до 90-х годов, когда она была передана церкви. И как-то вот общими усилиями вот все как-то восстанавливается. Но это очень показательно, это очень впечатляюще, когда ты видишь воочию, не на словах, там где-то не читаешь, а вот как практически ну, на глазах. То есть вот мы смотрим хронику, только-только вот она, 60-70-е годы, и тут же мы приезжаем и видим все уже, как оно было. То есть это прекрасно, на самом деле. Это радует, это внушает надежду, это дает как бы основу такую, для дальнейшего, для собственных каких-то укреплений веры, надежды.
Множество монастырей в тех местах. Я оттуда родом просто, поэтому знаю.
Понятно.
Совершенно точно. Но у Оптиной пустыни статус особенный. Ну, даже не знаю, с чем вот можно было бы ее сравнить, и вряд ли это правильно с чем-то сравнивать. Безусловно, Оптина пустынь... прославилась прежде всего благодаря вот этому уникальному феномену, который мы называем старчеством и преемственностью старцев именно в Оптиной пустыне. Что это такое? Как понять, что такое старчество? Как вот вы сказали, Амвросий Оптинский, который там стал старцем, старцем как становится?
Ну, честно сказать, не мне об этом говорить и судить. Я могу только... даже не то, что повторить, а предложить нашим слушателям просто посмотреть фильм наш. И, в общем, мы постарались там показать вот конкретную судьбу Амвросия, как он вообще пришел в монастырь. Он ведь долго сомневался вообще, стать ли ему монахом. То есть он не был уверен, сможет ли он и воля эта стезя. Да? То есть просто даже не то, что старцем, но монахом. И долго ждал вот какого-то такого напутствия, какого-то толчка, да, жизненного. И он произошел. То есть он заболел очень тяжело и практически был при смерти. И вот он тогда дал обет, что если он останется жив, то он уйдет в монастырь. Он выздоровел и вот решил уйти в монастырь. И как вы правильно сказали, там ведь до Амвросия были и старцы. И вот, видимо, какая-то вот эта вот преемственность, которая каким-то образом... Я, честно говоря, даже не могу сказать, как это было. Может быть, ну... Что сказать, Божья воля. Вот так оно случилось. Это действительно единственный монастырь, который вот именно этим славился. И почему туда и ездили-то? И бедные, богатые, образованные, неграмотные, и великие, и простые люди. То есть вот за каким-то советом, за каким-то утешением, за ответами ехали, шли и получали, главное их. Главное, их получали. Вот такое место, может быть, ну, Божья воля, что здесь сказать. Я, честно говоря, вы сейчас спросили, я сама для себя пытаюсь понять или вспомнить какие-то. Я не помню, что я как-то что-то читала или кто-то об этом рассказывал, что вот так-то, вот так-то их там напутствовали там. Я просто знаю, что вот... Они один от другого, то есть один уходил, один уже совсем в преклонном возрасте был старец, а другой уже как-то помоложе, и он как бы подхватывал это. И как, в одно время они параллельно были вместе, и людей принимали, а потом один уходил совсем, а другой оставался. И снова какое-то вот продолжение какое-то было. Вот. Ну, я так понимаю, с 1917 годом закончилось все вот это там. Ну, до этого вот, вот так, так вот было. Такой мой ответ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Марина Труш, режиссер, сценарист, продюсер сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот смотрите, мы говорим про ваш фильм «Обитель милосердия» и упомянули три фигуры. Вы в фильме их рассматриваете, трех великих русских писателей, которые так или иначе в своей творческой биографии Коптина притекали. Это Гоголь, Достоевский и Толстой. Все три великие, но я подумал о том, что все три очень разные. И они все три очень по-разному, скажем так, свой творческий путь оканчивали. Гоголь, в конце жизни обратившийся к религиозной проповеди и такой проповеди, грубо говоря, процерковной, такой вот попытки выстроить, мечтать о культуре на началах церковности. Достоевский, который не переходил из жанра литературы в жанр проповеди.
Нашел баланс, скажем так.
Ну, да. Да, Алла Сергеевна, я с вами как с опытным преподавателем литературы, тут даже просто не буду на эту тему дискутировать.
Нет, пожалуйста, трактовки какие угодно.
Соглашусь абсолютно, нет, поддерживаю. И Толстой, который также в конце жизни к проповеди обратился, но к проповеди, как бы мы сказали, такой противоцерковной, с вызовом для церкви, если чтобы не какой-то плоский, банальный термин противоцерковный не употреблять, но такой вот особенный. И при этом все трое так или иначе вокруг Оптиной. Вот любопытный факт, я не знаю пока, какие из этого выводы делать, просто любопытно об этом поразмышлять. А как вам кажется, вот мы так говорим, писатели протекали к Оптиной. Ну, вроде как, само собой разумеющееся. Конечно, красивый монастырь, великое место. Но что? Что влечет творческого человека? Вы режиссер, творческий человек, вы понимаете, наверное, какое-то вот миросозерцание Творца к монастырю? Что за внутренняя причина, что за внутренний запрос себе ставит Творец, что его туда влечет, что, видимо, нигде, кроме как в Оптиной, на этот ответ не найти, ну, не в Оптиной, а вообще в монастыре?
Я так полагаю, что вопросы, связанные с верой, с ее крепостью, с ее помощью, основой в жизни, насколько она как бы важна для каждого человека, и в данном случае для наших великих писателей она также была важна. То есть в этом смысле они не отличаются, по-моему, ни от кого из нас. Мы тоже идем в церковь, идем в монастырь для того, чтобы помолиться, для того, чтобы задать какие-то вопросы духовнику, для того, чтобы получить по возможности ответы, в чем-то укрепиться, в чем-то сомневаясь, в чем-то задуматься. То есть я думаю, что как человека творческого, так и любого другого, эти вопросы, тем более с возрастом, начинают волновать все сильнее. И вот те великие наши литераторы с той же самой целью пришли, мне кажется, прежде всего как люди, как не как творцы, а вот чисто человечески их потребность была пообщаться с людьми, которые как бы ближе к Богу находятся, вот старцы, они как бы по всем, ну, как бы статьям для нас они ближе, они больше понимают, они больше видят как бы. И в этом смысле и каждый из наших вот героев, которых мы упоминаем, они пришли со своими вопросами и как бы нашли каждый для себя либо ответ, либо, наоборот, не ответ, как, например, Толстой оказался недоволен встречей с Амбросием, например. Вот. А Достоевский нашел полное утешение и вдохновение. Вот. Но прежде всего, мне кажется, по-человечески они вот шли к этому. Вот как люди, вот как мы с вами идем для чего-то в церковь. Мы же знаем, для чего мы идем. Мне вот кажется, вот так.
Гоголь, он же со старцем Макарием встречался,
да,
верно?
Да, да, он раньше еще.
Он раньше, да, это 50... Какой? 50-й, наверное, 51-й год, вот когда он в Оптиной оказался. Ну, то есть это уже конец его жизни, он в 52-м году скончался, по-моему.
А Макарий скончался в 60-м.
Ага,
Ну да.
Да, значит, он был у старца Макария. В общем, Гоголь – человек, который, как Костя уже отметил, переживавший вот в какой-то очень обостренной форме свой внутренний поиск. И поиск себя как художника в качестве фактически себя как проповедника. И мы знаем о его отношениях с отцом Матвеем Константиновским, его духовником. Знаю, гоголеведы по-разному оценивают эти отношения. Кто-то говорит, что вот как раз отец Матвей повинен в том, что с Гоголем случилось и так далее. Люди, которые более досконально изучили документы, связанные, там, переписку, например, отца Матвея и Гоголя, говорят, да вы знаете, вопрос-то на самом деле совершенно неочевидный. Мы видим, в каком непростом состоянии Гоголь к отцу Матвею, ну, скажем так, поступил. Да, как пациент иногда поступает к врачу. Ну вот Гоголь, когда у него началось общение с отцом Матвеем, он уже был в каком-то невероятном внутреннем раздрае. Может быть, какая-то душевная болезнь сказалась или что-то еще. И вот этот душевный раздрай он так до конца жизни и не преодолел. И в Оптиной пустыне он тоже был в таком своем состоянии, ну, с одной стороны, восторженном, с другой стороны, метущемся. Что известно об этой встрече со старцем Макарием?
Известно, что Гоголь трижды был вот на протяжении неполных 2 лет, вот перед своей кончиной в Оптиной. Он был в сметенном таком состоянии, приехал. Насколько я понимаю, после встречи со старцем Макарием он был очень благостно настроен. То есть он его успокоил, он нашел какие-то для него слова, утешения, и он оттуда уехал просто совершенно просветленным. Точно, ну, как бы вот не воспроизводятся их беседы, допустим, да, но вот общее впечатление Гоголь, ну, опять же, отсылаю к фильму, там сказано об этом поподробнее, там есть цитата, как он, небольшая, вот как он характеризовал эту встречу, что эта встреча меня полностью преобразила, и мне очень жаль, что я раньше, ну, вот не знал старца, это многое бы изменило в моей жизни. Вот так вот он трактовал свою встречу. И всем своим знакомым там в переписках он писал: пожалуйста, посетите Оптину пустынь, вы не пожалеете, это совершенно чудесное место. То есть вот эта встреча ему помогла, не знаю, на какое-то время, потом у него снова начались эти метания, он снова приезжал, он вообще же, он выражал желание вообще стать монахом и хотел поступить, значит, в Оптину. Но вот как раз старец Макарий его не благословил на это. И почему, как бы неизвестно, вот факт остается фактом, не благословил. И видимо, и он сомневался, что Гоголь сможет вот принять вот все стороны монашеской жизни, и что это ему будет во благо, видимо, так. Но поскольку старцы вот обладали вот этим чувством предвидения, там, прозорливостью вот этой, ну, видимо, он видел, что, ну, Гоголю это, не знаю как, не нужно, не поможет, не по силам, кто, как знать, да, но не благословил.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Марина Труш, режиссер, сценарист, продюсер. А в студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».